работать в неопределенности, и это такой какой-то околопредпринимательский скилл, когда ты понимаешь, что ничего не понимаешь. И это на самом деле и есть, мне кажется, там одна из главных составляющих построения B2B-продукта, потому что, ну, как бы, а где тебе получать вот живое это общение, когда тебе скажут, что вот все, что ты напридумывал, это полная хрень, и надо все переделать.
Привет, я Юра Агеев, и это подкаст «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Александр Пьянов. Саш, привет.
Привет, Юр.
Расскажи немного про себя, пожалуйста.
Изначально вообще я скорее айтишник, инженер по какому-то своему складу ума. Еще с института начал каким-то образом вовлекаться в предпринимательскую деятельность. У нас тогда было что-то типа агентства по обслуживанию B2B-компаний, магазинчиков и различных сервисов в городе. Вот, а дальше это трансформировалось в историю со стартапом. Это был B2B-сервис для таксопарков, который впоследствии мы продали в Яндекс, и я попал в мир корпоративных культур и так далее. Вот, и сейчас в Яндекс.Маркете занимаюсь развитием продуктов и сервисов для продавцов. На самом деле B2B-продукты бывают разные, бывают совершенно разные стихии в этом направлении. Если говорить про какие-то узкоспециализированные B2B-сервисы, которые нацелены на конечного потребителя компании B2B, то они точно имеют специфику. Нужно очень хорошо понимать предметную область, в которой ты работаешь. Да, и продукты, и инженеры, и все сотрудники, которые работают в компании, так или иначе должны очень хорошо понимать то, с чем они работают. Они должны понимать бизнес, для которого они делают продукты. При этом есть продукты, которые нацелены на массовую аудиторию. Да, это какой-то консюмерский сервис, условно говоря, marketplace, заказ такси, еды, товаров и так далее. И там специфика и правда заключается в том, что на самом деле B2B-сервисы никто не знает и не видит. Хотя на самом деле это обратная сторона медали. И очень часто так случается, что порой именно B2B-сервисы являются каким-то конкурентным преимуществом, благодаря которому ты можешь заказывать такси, получать посылки, доставки, еду, и это прям является core-бизнесом, благодаря которому эта магия все случается.
Ты начинал свою историю с того, что вы делали сервис для небольших каких-то компаний. Да, то есть для, ну, не знаю, мелких предпринимателей. Да. Есть еще там средний бизнес, крупный бизнес. И вот то, что ты сейчас упомянул, да, часть про то, что у крупного консюмерского бизнеса в целом может быть и бизнес-сторона.
Да.
Вот на таких уровнях они чем отличаются, B2B-продукты?
На уровнях размерности?
Да, ну масштаб как минимум. Ну то есть масштаб, понятно, что от этого будет зависеть. Ну что будет зависеть? Вот что будет зависеть от масштаба?
Ну давай так, я думаю, что если говорить про размерность и аудиторию B2B-продуктов, то, не знаю, на моей практике или вообще в мире, может быть, так работает, не знаю, работает примерно так, типа, либо ты делаешь вначале очень крупный enterprise продукт для очень большой компании, корпорации, это может быть кастомный продукт и так далее, и дальше продукт идет на упрощение. И это на самом деле видно, ну, во многих корпорациях, не знаю, SAP возьми тот же или 1С, это очень крупные enterprise решения, которые изначально были очень большие, дорогие и так далее. Сейчас они уже начинают предлагать решения для малого бизнеса, облачные решения, SaaS-продукты и так далее. И, наверное, бывает еще наоборот, когда ты изначально делаешь очень простые продукты для очень понятной аудитории, для очень узкой аудитории, и впоследствии по чуть-чуть усложняешь продукты, и они впоследствии становятся вот что-то, может быть, посередине. Это какой-то естественный процесс развития B2B-продукта.
Короче, да, подход либо снизу вверх, либо сверху вниз.
Ну, наверное, да. Да.
Ну, блин, ну кажется, что делать сразу большие корпоративные продукты — это крайне дорого. Это такой...
Ты знаешь, иногда такие продукты рождаются внутри корпорации, и потом ответвляются, ну, условно говоря, ты являешься супер-мега-экспертом в какой-то области. Это очень узкая специализация, очень какая-то закрытая предметная область. А ты набрался там опыта и, собственно, выходишь из корпорации и делаешь продукт для таких компаний, где ты работал. это превращается в какое-то enterprise сложное решение, а впоследствии ты его как-то ответвляешь, оно начинает расти само собой.
Про подход вот этот снизу вверх, ну вот из того, что я сейчас приходит мне в голову, это Slack. В каком-то смысле. Они начинали с маленьких команд, потом росли, пытались потом переходить совсем в enterprise решение.
Все так.
Потом пришел Microsoft.
На самом деле мой личный опыт ровно такой. Мы когда запускали стартап, это был софт для таксопарков, и главная цель, вот эта value proposition, которую мы несли, мы говорили, что, чуваки, на рынке существуют коробки, очень сложные, их нужно покупать, сервер, бла-бла-бла и так далее. Они для очень больших ребят и для очень серьезных таксопарков, диспетчерских, колл-центров и так далее. Мы же даем облако. Оно очень дешевое, но очень простое. Вот и так начиналась наша история. Мы делали софт для небольших таксопарков. Они по чуть-чуть начинали развиваться. Мы развивались вместе с ними. И в итоге сейчас на этом софте работает все Яндекс.Такси. Вот. Это наш такой путь будет.
Ничего себе. Получается, рост, действительно. Окей, давай как раз тогда перейдем к стороне про B2B составляющих больших продуктов.
Да.
И к маркетплейсам конкретно, потому что это то, чем ты сейчас занимаешься. Ну, прежде чем туда окунуться, что вообще из себя представляет маркетплейс в общих чертах? Вот эта вот история про спрос-предложение, баланс. Покупателя.
Да, это супер интересная тема, и мне кажется, очень сложная, потому что ответа какой-то конкретики тут на самом деле нет. Да? Маркетплейс — это всегда две стороны. Это спрос, предложение, и черт пойми, как его развивать на самом деле, потому что у каждого своя история, и в каждом конкретном кейсе какой-то свой ответ на самом деле. Вот в нашей истории... И ну, в тех историях, которые я читал, видел и наблюдал, очень часто использовалась модель, ну, давай так, я ее называю скорее так, спиралевидные модели, когда ты вначале очень плотно работаешь с supply, то есть с предложением, которое существует у тебя в сервисе, в продукте, в бизнесе. Дальше по чуть-чуть предлагаешь туда, наливаешь туда спрос, и вот оно по чуть-чуть начинает раскручиваться. До тех пор, пока система сама себя не начнет раскручивать, да, мы называем это там раскрутить маховик, вот, и по похожей модели работают очень многие маркетплейсы, как мне кажется, и наш в том числе.
Окей, давай тут подробнее, что значит работать с supply?
Ну, давай так, ты запускаешь новую категорию товаров, предположим, и с чего тебе начать, да, ты же не можешь гнать потребителей на витрину, где нет товаров, либо где псевдотовары, да, какие-нибудь заглушки, условно говоря. Или ты не можешь продать какое-то обещание на таком рынке, B2C-шном. Да, может быть, в B2B это бы сработало, когда ты там заключаешь договор о намерениях и так далее, и так далее. И потом ищешь, где бы сделать поставку, купить товары, продать. А в B2C так не работает, и тебе надо начать с предложения на этом рынке. Тебе надо найти желающих, кто бы выставил свои услуги, товары, или свои продукты на твоей витрине. Вот, это могут быть товары. Естественно, эти товары какое-то количество времени не будут покупать, будет спрос минимальный, и тебе нужно найти какую-то формулу, как убедить вот этого поставщика, сапплайера, который у тебя на площадке, продолжать с тобой работать. Вот, и это такая супер нетривиальная задача, во многих местах она как-то вот по-разному решается.
Как вы решали ее? Ну, это, действительно, это не просто. Так если задуматься, да, человеку, компании, предпринимателю, ему нужно, там, не знаю, прийти на сервис, зарегистрироваться, заполнить карточки товаров, опубликовать, да, поддерживать их в актуальном состоянии и, то есть, как, сделать инвестицию.
Да.
И потом ждать, что придут покупать, а какое-то время покупать, возможно, и не будут, потому что пока еще процесс становления идет.
Все так. Ну, смотри, мне кажется, главный принцип вот во всей этой истории — это не создать дополнительных костов на вот работу с твоим сервисом. Если ты начинаешь выдумывать какие-то правила, у тебя очень сложный продукт, очень сложный онбординг и так далее, то, конечно, тебе очень сложно объяснить потребителю, зачем ему проходить эти преграды. Вот, поэтому первый пункт — это, наверное, очень простой, понятный онбординг, без каких-то дополнительных преград, очень простой продукт, чтобы никаких проблем с твоей системой не было. Второе, ну, давай так, наверное, существуют какие-то монетарные способы договариваться с сапплайерами, и во многих сервисах в мире, собственно, по-разному тоже это решают задачу. Где-то это дополнительное субсидирование, где-то это дополнительный доход или гарантированный доход, если мы говорим про выполнение каких-то услуг, условно говоря, на твоей площадке. То есть ты обещаешь сапплайеру, что у него будет какой-то гарантированный доход, не знаю, условно говоря, у водителей в такси. Есть различные механики такие. И таким образом, да, ты поддерживаешь эту массу до какого-то состояния, потом приходит спрос, и вот ты начинаешь потихонечку-потихонечку раскручивать.
Давай поговорим про, собственно, организацию работы с предложением.
Да.
Что там происходит? Вот есть, получается, продавцы.
Да.
И надо сделать так, чтобы они работали у вас.
Недавно, кстати, выходило классное исследование, не помню, вроде бы Тинькофф или кто-то еще рассказывал про поведение продавцов на рынке, и они там рассказывали классную вещь, что рынок, ну, продавцы в частности, начинают понимать, что маркетплейсы — это не какая-то игрушка, где там может просто разместиться, посмотреть, что будет происходить. Это прямо отдельные департаменты, отделы людей, которые целенаправленно этим занимаются, и это приводит к тому, что количество маркетплейсов у продавцов там, увеличивается. Ну, то есть, если магазин раньше работал с одной площадкой, то сейчас подавляющее большинство продавцов работают с двумя, с тремя площадками. Ну, и наша задача продукта, в частности, задача команды Acquisition, она заключается в том, чтобы быть в числе этих двух-трех продавцов, площадок, с которыми продавцы работают. И это на самом деле довольно сложная продуктовая задача. Вот то, что мы с тобой чуть-чуть ранее обсуждали про сокращение издержек различных и продуктовых, и коммерческих, и так далее. Потому что, ну, будем честны, не во всех категориях мы являемся лидерами. И когда ты не можешь дать такое количество спроса, как бы работать с продавцом довольно сложно. И это различные способы внутри продукта, которые, собственно, убеждают продавца работать с нами. Ну, во-первых, это онбординг, о котором я уже говорил. Обязательное требование, скорее, для такой площадки, чтобы онбординг был максимально прозрачным, простым. И мы очень много времени в продукте инвестировали в это направление. Я помню, наверное, год или полтора назад я буквально сидел с секундомером и подключался к площадкам, в том числе к Яндекс.Маркету, проходил путь полностью как продавец, заходил на площадку, регистрировался, у меня даже есть свое юрлицо, я продаю на маркетплейсах, заполнял карточки, все замерял и, собственно, там отсылал там, по 100 сообщений в разные команды. Вот, и с тех пор, на самом деле, многое изменилось, да, то есть если раньше это были, наверное, скорее дни, да, то есть если ты целенаправленно желаешь по-настоящему подключиться к площадке, то в нашем случае это занимало, может быть, день, полтора, где-то так, ну, там, в зависимости от, конечно, твоей матрицы ассортиментной, то сейчас это часы или минуты. Вот, и это такой путь, который, собственно, мы прошли за последнее время.
Это онбординг, часть онбординга, получается.
Да, это часть онбординга, конечно же. Ну, наверное, вещь, которую, мне кажется, мы первые начали делать на рынке, это применение генеративных сетей в каком-то виде в этом направлении. И в нашем случае они, на самом деле, очень круто вписались. Потому что, там, на самом деле, один из самых сложных этапов для входа в маркетплейс, ну, не только входа, но и впоследствии работы с маркетплейсом, это работа с контентом, работа с карточками, конфигурации, модификации этих карточек, разные цвета. Ну, короче, там очень много разных сценариев, очень много разных процессов. И мы придумали такую штуку, как генерация описания. И изначально я, честно, не очень, на самом деле, что верил, может быть, чуть скептически к этому относился. Но на самом деле, когда вот я сам столкнулся, когда ты сам пишешь текстом описание, и тебе нужно напрягать голову, а вместо этого ты можешь нажать кнопку, и оно по-честному дает куда качественней текст, нежели ты сам был готов написать. Это, собственно, взрывает просто голову. Ты просто понимаешь то, что все, можно не писать описание. Оно очень важно, на самом деле, для конверсии на карточке. Ты нажимаешь кнопку, оно тебе генерируется, и ты просто смотришь и понимаешь то, что оно сильно лучше. Вот, похожая история с генерацией фона для картинок. Это тоже такая одна из экспериментальных историй, которая, как мне кажется, очень хорошо будет заходить. Да? То есть это качество контента, это сокращение издержек на работу с контентом, это упрощение входа на площадку, и это тоже, мне кажется, огромный плюс вот в теме работы с саплаем, то есть мы даем какую-то доп-ценность, uh-huh. доп-упрощение на рынке.
Поговорили про инструменты упрощения жизни продавцов.
Uh-huh.
Мне кажется, есть еще одна часть, которую, наверное, они хотят упрощения. Ну вот, заходя на Marketplace, я вижу там десятки предложений одного и того же товара. Ну, вот, честно, iPhone покупал на Яндекс.Маркете. Вот, и для меня там был вопрос, как выбрать. Да, но это моя часть проблемы.
Uh-huh.
А для продавцов же есть часть задачи сделать так, чтобы выбрали их.
Да.
Вот, как помогает ли Яндекс.Маркетплейс там с этим?
Да, это хорошая тема. Она особенно актуальна становится тогда, когда конкуренция внутри площадки растет.
Да.
Да, когда конкуренции нет, в целом, наверное, и задачи такой нет, у тебя один iPhone или два. Когда iPhone становится много, конкуренция растет, и тут, конечно же, становится очень важная часть, связанная с рекламными инструментами,
угу.
которая позволяет тебе пробиваться в поисковых инструментах, в различных плоскостях, витринах и так далее. И в этом месте мы на самом деле за последний год тоже провели какую-то невероятную реформу. Если раньше в прошлой модели маркета продавцы платили просто за клики по своей карточке, а дальше с этими кликами что-то случалось, кто-то какие-то клики приводили к покупке, какие-то клики не приводили к покупке, то сейчас модель, мы запустили модель CPA, которая,
cost per action, получается.
Да, которая гарантирует, по сути, продавцу то, что его, как сказать, деньги не будут спущены просто так. То есть он говорит следующее, что, чуваки, я готов платить вам за столько-то комиссии за рекламный заказ.
Так.
Дальше нашими алгоритмами этот товар, соответственно, всеми возможными способами продвигается внутри площадки. А покупатель обращает на него внимание, если у него хорошие параметры цены, релевантности, скорости доставки, то, соответственно, покупатель принимает решение его купить. И только в тот момент, когда мы доставим этот заказ покупателю, мы списываем с рекламную ставку с продавца. Mm-hmm. И это, на самом деле, невероятно удобная штука для продавцов, потому что ну, ты имеешь какие-то гарантии от сервиса, а с другой стороны, со стороны пользователя мы можем делать очень крутой продукт, в котором ты получаешь все-таки iPhone в выдаче, когда пишешь, а не какой-то другой телефон. Это очень релевантная выдача, очень подходящая тебе. Но это на самом деле продукт, который находится, опять-таки, вот воронка, я часто упоминаю это слово, везде свои воронки. CPA-продукты – это самый низ воронки, когда покупатель точно понял, что он хочет купить iPhone. Вот как ты захотел купить iPhone, он пришел, ищет iPhone, и, соответственно, мы ему предлагаем разные варианты, в том числе спонсорские. А при этом есть еще два сверху этапа, чуть выше этап, когда ты еще не знаешь, что ты хочешь, iPhone или не iPhone, но точно знаешь, что телефон. Да, ты приходишь и ищешь мобильный телефон. А с телефонами так редко бывает, но, например, с холодильниками обычно всегда так. Да, ты не знаешь модели холодильников обычно.
Да, я дрель так и сказал.
Да, или дрель, или еще какой-то специфичный товар. Ты просто приходишь в поиск и говоришь, что, чуваки, холодильник хороший там или еще какой-нибудь. А дальше у тебя разнообразие ценовых сегментов, да, брендов, да, моделей, да. И так далее. И в этом месте у нас тоже есть инструменты для продавцов, которые позволяют тебе прокачивать знания о своем товаре, о том, что существует такой бренд, это полки. Внутри кабинета ты можешь точно так же их настроить. Там есть разные вариации этого инструмента и с видео, и без видео. И, собственно, когда человек будет искать холодильник, мы ему скажем, чувак, вот неплохие холодильники, обрати внимание, а дальше, собственно, он уже начинает какой-то discovery. И самый верхний уровень этой воронки, когда ты вообще не хотел покупать холодильник,
да.
Но мы тебе подсветили, что существует бренд или акция очень хороших холодильников, и, может быть, ты даже ничего не приобретешь в эту неделю или даже в этот месяц, но спустя несколько месяцев ты, когда захочешь покупить холодильник или телефон,
это такой brand awareness,
да,
product awareness.
Ты вспомнишь про этот бренд, придешь в поиск и, соответственно, захочешь изучить, что это такое было. Вот, и все, это инструмент, который тоже присутствует сейчас на площадке, и это целая воронка, которую мы даем сейчас продавцам и, как сказать, полный пакет для того, чтобы твои товары лучше находились, искались и покупались.
Это уж круто. Не на всех маркетплейсах одинаково популярны все категории.
Да.
И вот прям любопытно с этой частью, что... Ну, то есть, если люди знают, там, сюда нет смысла ходить продавать, не знаю, там, технику, сюда, например, одежду или какие-то более мелкие штуки. И это все, это клеймо такое?
Но нет, давай так. Наверное, исторически так сложилось, что есть знания на рынке, есть знания в наших головах, что какая-то площадка более как бы в чем-то сильна, не знаю, да. Валберес, условно говоря, мы все понимаем, что это одежда, Яндекс.Маркет — это электроника. И, ну, на самом деле, за последние несколько лет, мне кажется, вот этот сплит категорийный, он очень сильно размывается. Сейчас все маркетплейсы, которые есть на арене, вот на российском рынке, они скорее стремятся к мультикатегорийности. То есть каждая площадка хочет продавать все товары. И, конечно, кто-то подтягивается в каких-то категориях, если, собственно, ты слаб в каком-то направлении, то это целая задача для команды. И задача и для маркетинга, и для как раз вот команды, кто занимается сапплаем, предложением, команды продукта, потому что, ну, например, работать с контентом в категории одежды — это вообще не то же самое, что работать с контентом в категории электроники. Это просто радикальная разница с точки зрения продукта, ну, сценария.
Модели какие-нибудь нужны,
да, съемки. Модели, модификации, цвета. Ну, короче, очень много специфики, и это задача для команды, которая она берет, протаскивает, растит знания на рынке об этой категории, добавляется предложение, и, соответственно, в какой-то момент пользователь понимает, что тут вообще-то можно покупать. И штаны тоже.
Какие еще более проблемы есть у продавцов, которые вы решаете?
Я бы на второе или третье место поставил задачи, связанные с логистикой. Да, потому что все-таки маркетплейсы — это такой, с одной стороны, вроде диджитал-бизнес, продукты, кнопочки, интерфейсы и так далее, но с другой стороны, это довольно офлайн-центричный бизнес. И ты можешь сделать удобный кабинет, но если рядом, как сказать, с твоим складом не будет точки, куда можно сдать товар и отправить покупателю, то как бы, ну, все умножается на ноль, и все, не работает. Вот, и мы, конечно, туда тоже бежим. И это прям переплетение различных продуктов, связанное и с логистикой, такой прям хардверной логистикой, продукты для логистики, пункты выдачи, магистрали, алгоритмы и так далее. И, конечно, взаимодействие с партнером, то, как партнер это может видеть у себя в интерфейсе, где он может найти эти точки, как, какие точки ему лучше предложить для того, чтобы дать лучшее время покупателю, как правильно их утилизировать. И там, на самом деле, тоже огромное количество довольно сложных задач, да, это может показаться, что B2B — это там, кнопочки с отчетами в Excel делаешь, и оно как бы работает, партнер. На самом деле, под капотом суперсложные технологии и алгоритмы, которые это все внутри считают. Вот, и, ну, например, у нас за последний год открылось порядка 10 000 точек пунктов выдачи, и это, ну, на самом деле, один из драйверов является для продавца, потому что ты, во-первых, можешь сдать туда товар, и это, ну, довольно просто возле подъезда принести куда-нибудь. Во-вторых, можешь забрать возврат оттуда, и это такой один из довольно сильных драйверов в этом бизнесе, в этом продукте. Как-то так.
Ну вот, мне кажется, сложилась картинка. То есть вы, по сути, делаете инфраструктуру для такого малого бизнеса.
Ну да, да.
Блин, клево. А, окей. А вот эта история про... Ну, по сути, это тоже получается часть B2B, пункты выдачи заказов, логистика. Это вот все, что...
Ну давай так, верхнеуровнево это можно назвать в том числе B2B, конечно. Там есть разные команды, связанные с инфраструктурой, с алгоритмами, с инструментами для тех же пунктов выдачи и так далее. Ну, короче, это целый скоп разных команд, разных продуктов, которыми мы занимаемся.
Давай тогда от этого как раз и перейдем к командам B2B-шным. В чем особенность вообще B2B-команды?
B2B-команды — это хороший вопрос. Мне кажется, ну, если убрать все базовые какие-то требования к продуктам, ну, или к менеджеру условно команд или подобных профессий, то, мне кажется, очень важная развилка, если у тебя базовое понимание там, бизнеса, продукта и так далее, все ок, то дальше ты должен чувствовать свой продукт, да, чувствовать, понимать, как он работает, пользоваться им и так далее. В случае, если это какой-то массовый сервис для конечного пользователя, то это довольно понятная задача. Да, ты можешь пользоваться заказом такси или заказывать еду и ощущать этот опыт, и понимать, что там не так. Да? Там, исходя из своего опыта и профессионализма, ты поймешь, наверное, что нужно делать. В случае с B2B все не так просто на самом деле, потому что ты не можешь просто пойти и стать таксистом, или не стать предпринимателем, или стать предпринимателем и заниматься производством каких-то товаров, да? Это невозможно. Тебе нужно каким-то образом уметь либо синтезировать вот этот опыт, и это целая огромная задача на самом деле, даже не лично человека или менеджера, а скорее вот команды и культуры внутри компании. Да, дальше могу порассказывать, как мы решаем. Ну и желание самого человека, конечно же. Человек должен быть готов, не знаю, пойти поработать в поля, сесть за руль, если нужно, и поработать в такси, или открыть собственный магазин и недельку-другую позаниматься продажами на своем или на чужой площадке, ну, либо в каком-то другом сервисе. Это первая развилка, вот, в которой, мне кажется, как бы человек попадает на самом деле. А второй вариант – это когда человек приходит из отрасли, и это человек, который изначально понимает, как работает этот рынок. Он, может быть, был раньше продавцом, или раньше был предпринимателем, или раньше был, не знаю, менеджером. Ну, короче, он очень хорошо понимает рынок, продукт, в который он идет работать. Это такое различие, на самом деле, что в B2B очень ярко выражена вот ситуация с вот этой эмпатией и умение ее синтезировать у себя. Либо тебе нужно быть профессионалом из этого рынка, чтобы, ну, как сказать, понимать этот продукт и уметь его варить.
Ну, по сути, да, разрыв между практикой и теорией.
Ну да, да, да.
Так, ну а в случае, если ты профессионал с рынка, то тогда там стоит другая задача, чтобы ты умел конвертировать эти твои практические знания в...
Да, все так, я поэтому и сказал, что вот как бы базовую часть требований, требований продукта, например, мы уберем.
Понял,
и,
да.
И типа предполагается, что человек уже имеет эти навыки и опыт, и тогда как бы очень важна часть с вот этими... как сказать, эмоции, связанными с опытом и болями своих пользователей.
Угу. Скажи тогда подробнее, как вы, собственно, решаете этот вопрос у себя.
Исторически так сложилось. В компании есть программа, называется вроде бы «Работать в полях», насколько я помню. И суть этой программы заключается в том, что каждый человек в компании может пойти и попробовать себя в качестве нашего партнера. Это может быть курьер, который разносит еду, это может быть водитель, который может поработать на линии. Я, кстати, тоже работал, ездил таксистом. Ты можешь поехать на склад Софьино, это огромный логистический объект, где ты просто даже взглядом не можешь охватить всю площадь, конвейеры, различные оборудования и так далее. И ты можешь поработать, например, продавцом, да? Побыть в качестве продавца. Понятное дело, что это не стопроцентный опыт и не стопроцентное погружение, но, тем не менее, какое-то представление о том, как этот рынок работает, у тебя появляется. И мы довольно активно популяризируем эту компанию внутри ребят, внутри команд, особенно внутри продуктовых команд, и это работает. Многие ребята с удовольствием ездят, причем ездят не только ребята из команд, но ездит топ-менеджмент, да, у нас SEO стабильно выходит на линию в качестве курьера и разносит посылки, и мне кажется, это невероятно круто.
Да. Так забавно было бы встретить курьера SEO. Класс. Слушай, а что ты сам, когда вот нанимаешь продуктов к себе в команду, ищешь в них, помимо эмпатии, пользователям?
Ну, давай так, это довольно сложный вопрос. Не знаю, наверное, какие-то горящие глаза, да, потому что очень сложно работать с людьми, которые так очень посредственно относятся к своим задачам. Давай так, не то, что посредственно, а без любви, давай так скажем. Вот есть люди, которые получают какое-то направление, какую-то задачу, и по ним видно, что они просто кайфуют от того, что делают, им нравится этот рынок, им нравятся пользователи, им нравится то, что продукт что-то меняет, и вот они бегут, и, как правило, такие люди очень многого добиваются. Я очень ценю, если мы говорим про продуктов, наверное, умение работать в неопределенности, и это такой какой-то околопредпринимательский скилл, когда ты понимаешь, что ничего не понимаешь, и ты не знаешь, какой точно должен быть результат, ты не знаешь, как его добиться, и вообще, черт пойми, надо это делать или как бы не надо. Вот. И в этих условиях не каждый человек может работать, да, у кого-то просто как бы едет крыша, и они такие, не, как бы мы не готовы дальше бежать. А есть люди, которые наоборот говорят, невероятно круто, мы побежали дальше. И в таких командах, мне кажется, тоже очень много часто происходит успех. А третье, наверное, я бы сказал, аналитическую часть я тоже очень сильно ценю. Мне кажется, что особенно продукты должны очень хорошо понимать технологии, ну, если мы говорим про IT-шных продуктов и про нашу систему, то это какая-то хардверная часть, когда человек очень хорошо понимает технологии, очень хорошо понимает аналитику, он умеет разговаривать на одном языке с коллегами, а у нас довольно наукоемкая технология и очень, как сказать, вещи довольно нетривиальные. Он сам может, если нужно, там, в аналитике что-нибудь себе вытащить, заселектить какую-то информацию и принять какие-то решения. Вот, наверное, три таких блока.
А с точки зрения вот каких-то компетенций для B2B продукта, для работы с B2B конкретно?
Человек, если из отрасли, и у него все ок со всем прочим, то это на самом деле прикольно, когда человек очень хорошо понимает эту предметную область, он может даже чему-нибудь научить команду и многое привнести на самом деле в продукт. При этом, ну, будем честны, очень много людей, кто умеет делать невероятно крутые продукты, будучи за пределами этой предметной области. Ну, там это как бы, как сказать, качество человека. То, как он может вовлечься внутрь продукта, в новый, который раньше никогда не видел, вовлечься вот в эту эмпатию, которую мы часто вспоминаем.
Мне кажется, там еще интерес такое, любопытство какое-то должно быть.
Да, встроенное. Наверное, что-то типа любопытства. Но вот я на самом деле это отношу где-то вот рядом с той же эмпатией, где-то желание почувствовать свой продукт и так далее.
А вот еще ты упоминал про аналитику. Насколько вообще важна аналитика при работе с B2B-продуктами? Вообще, какой масштаб проблемы, так это назовем? Сколько там, не знаю, не точная цифра, но порядок хотя бы там продавцов, да, чтобы понимать клиентскую там базу?
Это очень хорошая тема и довольно сложная на самом деле, потому что ну, вообще аналитика в B2B довольно болезненная штука. Меня сейчас, наверное, будут хейтить все аналитики, я сейчас буду говорить. Но на самом деле вот к продукту на собеседование говоришь, да, вот сделаешь фичу, как ты посчитаешь вообще, она вообще нужна, не нужна? Ну, как бы хрестоматийный ответ, как бы что скажет продукт? Ну, я сделаю B-эксперимент, посчитаю сплиты, у меня все будет окей. Но на самом деле не так в B2B, очень часто не так бывает. Опять-таки, вот за это меня, наверное, поругают аналитики, которые скажут, что все можно посчитать экспериментами. Но в B2B бывает так, что у тебя маленькая аудитория, например. У тебя может быть, особенно если это свежий какой-то сервис, который недавно был запущен, у тебя там 100 партнеров. Ну вот как ты посчитаешь AB-экспериментом, какой у тебя будет сплит и как бы ну, не работает. И тут, как сказать, вот в этом момент очень важна экспертность человека, который делает этот продукт. Человек, который может сказать, что, чуваки, это нужная вещь, я эксперт, я точно знаю, я как бы поговорил со всеми, оно, скорее всего, зайдет.
Это то как раз, что стараются не делать обычно.
Это то, что стараются не делать, но на самом деле ну, оно не работает по-другому иногда. Да. Иногда можно в ресторане там, встретиться с партнерами, поспрашивать, вот это будет твой эксперимент на самом деле. Тебе скажут, что, блин, прикольная вещь. Вторая, на самом деле, очень интересная штука в аналитике, это то, что... Ну, например, в B2C-продукте, где огромное количество транзакций, пользователей действий и так далее, ты в моменте можешь получать результат.
Да.
Ну, например, ты поменял чекаут каким-то образом, и ты, запустив эксперимент, ну, сразу начинаешь получать данные, пройдет какой-то период, у тебя прокрасятся эти метрики, и ты сможешь точно сделать вывод. В B2B она тоже не совсем так работает, потому что в моменте оно не всегда что-то меняет. Да? Иногда ты запускаешь какой-то новый инструмент, который только на длительной дистанции меняет поведение твоих партнеров. Да? Uh-huh. Партнеры могут начинать разбираться с ним. Некоторый цикл, цикл некоторых сценариев, он исчисляется там неделями, да, там сделать поставку в дальний регион. Это может занять довольно много времени. И еще пока партнер соберется, соберет эту поставку, оформит ее, отправит. И очень сложно, на самом деле, использовать порой АБ-эксперименты, при этом мы, конечно же, их используем и ничего против них не имеем. Вот, поэтому, если говорить про аналитику в B2B, вот то, о чем мы с тобой раньше говорили, про экспертность, возможность человеком чувствовать свой продукт, это как раз очень важно в этой части, потому что иногда нужно, как сказать, экспертно принимать решение, что вот эта вещь нам точно нужна, и она будет работать. И ты только на длинной дистанции можешь какие-то тренды измерять и понимать.
Как ты говорил, у меня сложилась картинка снова. Короче, получается, вот на клиентской части у тебя там куча транзакций, ну, то есть, условно, не у одного продавца, но в целом, да, по, например, Яндекс.Маркету куча да. транзакций наверняка проходит моментально. Но при этом вот есть свой B2B-шный, в котором у тебя каждая транзакция, у нее своя собственная жизнь, цикл, да. связанный там с офлайном, с логистикой, да. может быть, возвратами и чем-то там еще. Блин.
Да, и порой ты просто не можешь, у тебя ограниченная аудитория твоих клиентов, и ты не можешь сделать эксперимент таким образом, чтобы это, об этом не начали говорить на рынке, при этом чтобы оно у тебя красилось. Да? Ну, то есть, даже измеряя в десятках тысячах свою аудиторию B2B-шников, предположим, любой эксперимент у тебя занимает довольно много времени, если ты его там запускаешь на 10-15%. Если ты запускаешь на 30-40% эксперимент, то в B2B есть такая особенность, что у каждого B2B-сервиса есть чатик в Телеграме,
да.
где есть примерно 30-40% всей аудитории, и если ты делаешь какую-нибудь херню,
там сразу появляется информация об этом,
все
да.
остальные партнеры уже все, конечно же, про это знают, они это все обсудят, перемолят, поэтому ты не можешь сделать там 10 разных сплитов с разными там какими-то параметрами, потому что это создаст какой-то резонанс на рынке. Mm. Вот. И это такая тоже задача со звездочкой. При этом есть очень много ситуаций, когда абсолютно нормально и нужно использовать, конечно, АБ-эксперименты, чтобы что-то подтверждать.
Какой пул задач у менеджера продуктов B2B, ну, в среднем, так, по больнице, вот в твоем опыте, в твоих командах? Чем они занимаются?
Есть команды, например, рекламные платформы. Угу. И это на самом деле, я считаю, что не совсем обычные продукты, потому что там рекламный продукт — это довольно наукоемкая штука, где каждый продукт — это как бы и аналитик, и чуть-чуть даже разработчик, и это такая довольно сложная, какой-то неокр, условно говоря. И там проекты могут длиться порой какими-то месяцами, там какие-то исследования проводятся. Там как раз-таки очень применима тема с экспериментами, очень важна. Есть более простые продукты, где пайп может быть собираться из 3-4 каких-то проектов, которые человек может одновременно вести и, собственно, выпускать. Примерно, наверное, как-то так.
Смотри, еще уточню вопрос. Это всегда интересно, применяются ли и как продуктовые фреймворки. Их часто хейтят.
Agile всякие.
Ну, да, и agile, и там jobs to be done, и прочие вещи. Ну, просто по той простой причине, что про них много говорят. Как они встраиваются, и встраиваются ли в практические задачи, вот...
Я обычным говорю людям, что, чуваки, есть один фреймворк, он называется «Здравый смысл». Здравый смысл — это когда ты умеешь здраво оценить ситуацию, здраво, как сказать, изменить свои решения, здраво как-то запланировать и бежать, и, вероятно, через неделю все поменять, если это потребуется. И я скорее не сторонник каких-то строгих правил и методик в работе команд, потому что в манифесте Agile есть одно правило. Я знаю только одно правило из этого манифеста, и оно мне очень нравится. Оно говорит, что люди, они процессы.
Да.
Типа процессы существуют для того, чтобы сделать команду лучше и упростить жизнь людям на самом деле, но не наоборот. Вот когда у тебя процессы начинают ломать жизнь людей, и люди не могут... принять какие-то решения, потому что им надо что-то согласовать, где-то обсудить, где-то какие-то статусы поменять и так далее, но это значит не работает эта система. И поэтому я говорю, что, чуваки, нет никаких правил, есть как бы здравый смысл, вот исходя из него действуйте. Это главный фреймворк.
Хм. Но тут хочется спросить про критерии здравости. Он же должен чем-то измеряться.
Это правда, это правда. Оно всегда плавающее. Нет конкретного ответа, наверное, на это.
Ну, как ты понимаешь, что у них все получается хорошо.
Ну, давай так, конечно же, я, может быть, чуть-чуть утрирую насчет процессов, да. И какие-то процессы существуют, есть какой-то скелет результатов, которые мы хотим получать, там есть какая-то иерархия, эта иерархия, она в основном строится на каких-то точных результатах, цифренных, бизнес-результатов, продуктовых метрик и так далее. И, конечно же, ну, мы имеем эту информацию. А еще я люблю, на самом деле, знаешь, как говорить? Я люблю говорить, что думай глобально, делай локально. Вот когда у тебя есть какой-то долгосрочный план, может быть, на год или даже три, и ты верхние уровнями мазками понимаешь, каким должен стать продукт через год, и ну, какой-то образ продукта у тебя существует в голове. Очень важно, чтобы команда точно так же, как и ты, понимала этот образ. Вот у тебя есть образ, стратегия на несколько лет вперед. У тебя есть какая-то система метрик, ценностей, принципов, которые ты в команде также транслируешь. Угу. Ну и у тебя есть какие-то точки на вот этой временной шкале, когда ты можешь это замерять и смотреть. Мы как бы вообще приближаемся к этому результату, образу, который мы запланировали или нет. Вот, и вот оно как-то пересекается со здравым смыслом.
Про стратегию, раз уж зашла речь. Очень интересно, опять же, горизонт планирования. Ну, вообще, как сейчас, как строится работа со стратегией вообще? Ну, то есть стратегией занимаешься ты, там, совет директоров, я не знаю, ну, то есть как это, откуда она приходит, и как потом с ней работают непосредственно уже там продукты в командах, отдельные команды?
Да. Ну, давай так, наверное, тут чуть-чуть классический ответ. Есть какая-то стратегия всего бизнеса, верхний уровень. Так. Мы понимаем, что мы хотим достичь каких-то результатов на горизонте 3 или 5 лет. Дальше эту стратегию берут разные команды внутри компании и пытаются декомпозировать на какие-то составляющие. Эти составляющие могут быть связаны там, с пользовательским продуктом, с B2B-продуктом, с логистическими продуктами, инфраструктурой и так далее. И дальше они вот по этой иерархии декомпозируются на множество различных маленьких кусочков, и все сводится к тому, что мы внизу имеем довольно понятный перечень, план или бэклог, я не знаю, как назвать, каких-то вещей, которые мы бы хотели сделать, и мы понимаем, что сделав вот тут 5 каких-то вещей, там 3, тут еще сколько-нибудь, они все в совокупности нас приведут к какому-то состоянию, которое дальше, собственно, необходимо для того, чтобы пробежать еще выше.
То есть получается, что команда внутри своего там зоны ответственности, они уже самостоятельно принимают решение, как там, что там.
Ну, давай так, все в пределах здравого смысла.
Ага, опять.
У нас есть правила, да. Конечно, где-то мы с самого верха понимаем, что как должен выглядеть результат. И в этом случае мы просим команду привести нас к такому результату. Это может быть состояние продукта или состояние какой-то метрики. А при этом бывают разные ситуации, бывают очень образные цели, мы не знаем, как нам попасть в какое-то состояние. И порой продуктовая команда может брать вот задачу в такой форме и говорить, что, чуваки, у нас есть 10 идей, давайте мы их обсудим. Мы садимся, обсуждаем, и эти 10 идей превращаются в 3-4, в которые мы начинаем верить и дальше бежим с командой.
В общем, да, ты вот упомянул 3 года. На 3 года такой сейчас масштабный срок, кажется.
Ну, давай так, я смотрю на стратегию, как сказать, такая градация на самом деле. Вот первый год, год вперед на самом деле, это тот период, за который, мне кажется, нужно довольно четко понимать, что ты хочешь. Ну, в смысле, вот как ты будешь выглядеть, как будет выглядеть твой продукт через год, прям вплоть до деталей, до команд, до конкретных проектов, это прям, мне кажется, must-have. А второй следующий год, это такое уже примерно, не совсем точно понятно, есть разные направления, и есть примерно там какие-то показатели, которые были бы крутые вот в этих направлениях. А третий год, это такое вообще, мы, наверное, будем вот там, и, скорее всего, если будем думать вот об этих вещах, а может быть и не будем. Вот, и свойства этих стратегий, мне кажется, и это на самом деле то, чем наши команды сильны, мне кажется, это гибкость. мы всегда можем сказать, что, чуваки, документ был не совсем корректный, либо мир изменился, рынок поменялся, нужно выкинуть всю стратегию эту и новую сделать.
А, то есть ну, тоже на 3 года или как?
Вот ну, этот... там от ситуации зависит, на самом деле, в зависимости от того, как, какое влияние будет оказывать на тебя окружающая среда. Ну, то есть я к тому, что это не какой-то гвоздями прибитый документ, который вот написали, и его нельзя трогать. Он всегда довольно гибкий. Вот, и мне кажется, это такая довольно сильная часть, потому что я знаю, в многих компаниях вообще не так.
Mm-hmm. Да, по-разному бывает. И, собственно, поэтому и уточнил вопрос, потому что ну, есть те, кто вообще не пишет стратегию, есть те, кто пишет стратегию на очень долго и потом пытается ее придерживать.
Да, да. Вот это, мне кажется, самый опасный, супер опасный кейс, когда ты пишешь 5-летку какую-то, и потом к ней нельзя подходить, нельзя менять. И очень опасная вещь.
Да, последние годы, кажется, научили людей.
Да, последний год, мне кажется, вообще поменял подход к разработке стратегии, потому что у нас планирование полгода, может быть, год.
В этом смысле слово «стратегия» все равно, оно становится даже еще интереснее. Да? Если под этим понималось что-то глобальное, масштабное, то теперь оно должно быть глобальным, действительно, в локальном масштабе, но при этом связанным с каким-то потенциальным будущим, которое может и не может одновременно наступить.
Да, это вот как раз работа в неопределенности, качество, которое очень важно, мне кажется, во многих продуктовых, не только продуктовых командах, потому что мир меняется. Нужно быть готовым к тому, что он будет меняться.
Давай из этой темы вернемся к пользователям, потому что их мир тоже меняется с тем, как меняется продукт. Ты уже начинал говорить про то, что вот есть там продавцы, у них у вас там тоже есть чатики, в которых они все сидят, соответственно, обсуждаются какие-то внедрения изменений. И в целом раскатка изменений в B2B, кажется, процесс действительно немного отдельный. Просто потому, что у тебя те люди, которые пользуются твоим продуктом, они бизнес-процессы на этом построили. И изменения, которые сделает продуктовая команда, они могут эти бизнес-процессы, ну, не то что поломать, но что-то с ними сделать. В общем, как изменение, ценность доставляется пользователям B2B?
Ну, давай так. Всегда есть такой принцип, как обратная совместимость. Да? Так. Ты всегда должен понимать, что... Ну, и ты правильно отметил, мне кажется, что в B2B она сильно ярко выраженная. Да? То есть если человек или компания интегрировали свою 1С или учетную какую-то другую систему работать своим сервисом каким-то образом, то как бы ты ни хотел внедрить свои ценности, новые продукты, интеграции и так далее, пока не придет программист в эту компанию и не перепишет у них эти модули, ничего работать не будет, и ты не сможешь доставить вот, свои новые обновления. Поэтому это, наверное, одна, в том числе, из особенностей B2B-команд, что тебе нужно всегда помнить, что по другую сторону не просто кнопка с транзакцией, где можно нажать, а можно не нажать, или какой-то другой простой процесс взаимозаменяемый, а целая система. Там есть люди, они работают, они привыкли сдавать бухгалтерию или отчетность каким-то определенным образом, у них построены на этом бизнес-процессы, и тебе, конечно, нужно это понимать. Да. И ровно в этот момент как раз и играет вот эта экспертность и понимание того, что по ту сторону происходит. Ровно поэтому мы на самом деле и стараемся людей, которые занимаются этими продуктами, выгонять в поля, и говорить, что, чуваки, работайте сами магазинами, предположим, либо внутри этих магазинов, и это, на самом деле, одна, в том числе, из наших сильных сторон, как мне кажется. Вот если брать в целом команду, то мы очень много про это думаем, вот как раз, чтобы не допускать таких ситуаций, когда мы придумали какую-то хрень, а она по ту сторону вообще нереализуема, и никто даже ее посмотреть не сможет, потому что там, не знаю, партнер с нами по API интегрируется и никогда даже этого не заметит.
Ну, подожди. Вот все-таки обратная совместимость, окей. Ну, то есть получается, что в примере с 1С я согласен с тем, что вот у них версия может быть локальна, но если у тебя продукт облачный. Человек может выбрать не обновляться. Я к чему это спрашиваю, уточняю свой вопрос. Это про, наверное, какую-то инертность, особенно бизнес-аудитории, которая работает, не трогай. У нас здесь, не знаю, там 10, 20, 30 человек персонала, которых я не хочу переобучать.
Да.
Вот.
Ну, давай так. Мне кажется, тут важно отметить, что B2B тоже бывает разные. Да? Если мы говорим про облако и про SaaS, то все-таки это одна модель, у тебя там есть как бы козырь, ты можешь обновлять эту систему, онбордить юзеров в эти обновления и учить пользоваться этим продуктом чуть-чуть по-новому. Иногда это не всегда хорошо проходит, и к этому тоже надо очень правильно относиться. А вторая часть — это продукты коробочные. Когда ты вот купил коробку, поставил ее, и это как бы вообще другой мир, когда и вправду тебе еще можно, нужно будет убедить партнеров скачать какой-то релиз и загрузить его на сервер, и это в целом, мне кажется, отдельная наука, довольно сложная. Я на самом деле под инертностью понимаю именно внедрение каких-то новых продуктов и новых сценариев, в, как сказать, в компанию, в которой раньше никогда не было, условно говоря. Например, вот то, что я упоминал, ты запускаешь новую логистическую цепочку, и ты можешь как бы сделать очень хороший продукт, понятный и так далее, но должно пройти какое-то количество времени, чтобы партнер понял, что эта логистическая цепочка ему финансово выгодна, он понимает, как она работает, он подготовит товары, привезет, и вот это какое-то количество времени впереди должно быть, чтобы эту систему как бы начать разворачивать. И таких примеров, на самом деле, в B2B тоже очень много.
Это время закладывается как-то вообще в запуск продукта?
Ну, конечно, да. Ну, в смысле, человек, когда делает подобные изменения, мы, конечно же, стараемся понять, а как дальше оно будет у пользователя жить. Да, мы понимаем, что это можно быстро включить, это нельзя быстро включить и так далее.
Так, и если вот ситуация такая, что включить быстро нельзя, ну, то мы делаем это, да, такова жизнь, да, таков путь, да. Такой, мы это сделаем и подождем месяц, ну, не знаю.
Ну, давай, ну, наверное, не просто подождем месяц, обычно есть какой-то план, конечно же, ну, если говорить про конкретно нас и Marketplace, то, конечно, помимо продукта есть еще огромное количество разных команд, которые взаимодействуют с нашим пользователем. Это группы аккаунтинга, это партнеры, которые лично знают магазины, и они с ними очень часто встречаются. И, конечно, если мы планируем какой-то сложный релиз, который меняет процесс и жизнь наших партнеров, то очень много процедур, вот, связанные с оповещением, с рассказами. Мы очень много общаемся с партнерами лично и рассказываем им, что, чуваки, у новый продукт, он будет работать по-другому. И какой-то период на раскатку дополнительный, конечно, там планируется.
Ну, еще вспомню такую штуку, как пилотные проекты. Ну, мне кажется, это как раз B2B-шная тема про то, что, ну, вы с кем-то можете запустить, с одним, там, с двумя, ну, или в случае продавцов, наверное, побольше, но тем не менее, инициативная группа.
Ровно так оно на самом деле и происходит в B2B, особенно когда ты не совсем... Ну, это такой один из видов экспериментов, на самом деле, когда ты хочешь потестить и посмотреть, как оно будет приживаться и какой эффект будет давать, ты можешь сделать фокус-группу каких-то репрезентативных партнеров из разных сегментов и сказать им, что, чуваки, давайте вот мы с вами встретимся в ресторане, мы вам все расскажем, покажем. Там, ну, это одна из особенностей B2B, на самом деле, про рестораны.
Караоке, наверное.
Ну, это шутки шутками, но оно реально так. Все важные сделки решаются в ресторанах и запуске. И, собственно, включить им этот продукт и посмотреть, что будет происходить. Они тебе очень много донесут фидбэка, очень быстро причем. Если ты что-то не так сделал, да, именно так. У нас очень много есть чатиков таких, где вот есть вот эти фокус-группы, и мы там что-нибудь готовим, говорим, чуваки, взгляните, нормальная штука, нет.
Ага. Вот. Слушай, это получается в целом еще и какой-то комьюнити-менеджмент присутствует,
конечно,
в этом процессе?
Конечно, да. У нас очень много, на самом деле, мероприятий на эту тему. Мы прямо в офисе собираем раз в 3 или 4 недели партнеров. Мы так называем это хурал, партнерский хурал. Партнеры приходят прямо в офис, чай, кофе, можно что-то перекусить. И команды продукта, бездева, аккаунтинга приходят и рассказывают про какие-то обновления. И там происходит какой-то живой диалог. И это на самом деле и есть, мне кажется, там одна из главных составляющих построения B2B-продукта. Потому что, ну как бы, а где тебе получать вот живое это общение, когда тебе скажут, что вот все, что ты напридумывал, это полная хрень, и надо все переделать. Вот ровно на таких встречах, ну и есть еще множество различных модификаций этих встреч на узкие составы, вот как мы говорили про рестораны, чатики и так далее. И это ровно то, чем должен заниматься, мне кажется, продакт. Очень много общаться с партнерами.
Вот есть ли какая-то метрика, которую вы смотрите относительно партнеров, ну, вот продавцов, получается, не знаю, уровень удовлетворенности.
Да, да. Есть, конечно же, такая метрика, мы ее называем SAT, мне кажется, и в мире она тоже так называется, это оценка удовлетворенности от 1 до 5,
так,
которую мы регулярно спрашиваем у партнеров, и они нам говорят, что, типа, однерочка, все плохо. Ну, там можно написать и как-то декомпозировать свой ответ после этого ответа. И это одна из главных, на самом деле, продуктовых метрик, которая нам говорит, что, ну, как бы, какую-то температуру по больнице говорит о том, что, типа, становится лучше или становится хуже.
То есть, по сути, помимо того, что и привлечь, и потом еще, собственно, и удержать нужно.
Конечно,
то есть,
да.
Воронка там.
Да, ну это такая классическая маркетинговая воронка. Тебе, во-первых, чтобы вообще-то в маленьком селе или маленьком городе начали понимать, что такое Яндекс.Маркет. И когда ты говоришь про продажи в интернете, люди начинали вспоминать Яндекс.Маркет. И это тоже довольно сложная задача людям это знание в голову положить, потому что раньше его не было. А дальше тебе надо подключить партнера, и это тоже нетривиальная штука, не всегда оно там хорошо подключается. Дальше главное дать этому партнеру работу, да, если это там, не знаю, такси или еще что-то, как-то загрузить его чем-то или дать ему заказы, чтобы он начал зарабатывать. И дальше тебе надо удержать партнера, удержать и еще лояльность вырастить. И вот на самом деле вот метрика, о которой я рассказывал, она во многом про лояльность партнера, который впоследствии остался.
А долгий цикл жизни вообще? Ну так, в среднем партнеров, да. Ну, в смысле, не... Ты понял, какой жизни?
Ну, давай так. Мне кажется, в разных B2B оно сильно по-разному.
Да.
Да, бывает B2B вообще на грани с B2C, когда ты там водитель, у тебя их сотни тысяч, как бы очень массовый сервис. Есть там enterprise, есть средний. Я думаю, что вот в нашем случае это, ну, давай, я сейчас точно не помню цифру, но больше года.
Угу.
Цикл партнера.
Так вот, возвращаясь к мероприятиям, получается, тогда и, наверное, есть мероприятия, которые обучают их.
Конечно, да.
Короче, полная прям такая инфраструктура для выращивания новых, для поддерживания старых, текущих.
Да, на самом входе, на самом деле, она начинает работать, вот воронку, про которую я рассказывал, контакты и касание партнеров происходит уже сверху, когда партнер начинает подключаться, и там есть целые сценарии, целые деревья этих сценариев, когда нужно партнеру обучить, как войти на маркетплейс, что нужно делать в первые дни на маркетплейсе, что нужно делать, когда получил заказ. Ну, короче, вот стараться вести партнера до той точки, когда его уже можно оставить, и он сам будет развиваться.
Давай поговорим про будущее.
Да.
Как раз вот что ты видишь маркетплейсы, ничего, может быть, планировать, сделать для продавцов.
Ну, давай про будущее. Если в целом, ну, в смысле не в целом, а в общем сказать, то, мне кажется, рынок e-commerce, электронной торговли в России еще активно продолжает расти. Ну, мы находимся в состоянии, в текущий момент она довольно сильно растет. Я думаю, что ближайшие, не знаю, 2-3, может быть, 5 лет она будет продолжать расти. Это приведет к тому, что количество продавцов на рынке будет все больше и больше и больше. И я, кстати, в тему про конференции и про мероприятия. У нас есть огромная конференция, которую мы проводим раз в год, но я на ней последний раз рассказывал про то, что около, не помню, 15 или 20% продавцов, которые пришли на нашу площадку, раньше вообще не занимались бизнесом. То есть это люди, которые начали свой путь предпринимательский на площадке, и таких людей будет становиться все больше, 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 больше. Я думаю, что там порядка миллиона предпринимателей, которые ведут какую-то деятельность в этой сфере, на рынке появится. Это приведет к тому, что, во-первых, вокруг всей этой инфраструктуры будет появляться экосистема сервисов, и это, ну, на самом деле то, что можно видеть и на западном рынке, на европейском. Вокруг огромной этой массы денег, товарооборота, продавцов, этой всей аудитории будет появляться много разных B2B-сервисов. Да? Поэтому если вы решили придумать какой-то стартап в области e-commerce, мне кажется, отличное время. Сейчас на рынке уже есть какое-то количество стартапов, довольно успешных, там 3-4, может быть, компании. И я думаю, что появится еще 10 или 20 компаний, которые смогут неплохо зарабатывать и доносить какую-то крутую ценность, потому что, ну, e-commerce — это очень-очень разветвленный бизнес. Вот как я говорил, там очень много онлайна, очень много алгоритмов, технологий сложных с реплэнишментом, с ценообразованием, с рекламой и еще, наверное, с десяток чего-нибудь. Есть офлайн-часть, где тебе тоже нужно планировать, развозить, хранить стоки. Ну, короче, очень много тематик, где стартапы могут найти свою нишу, я думаю, что они будут очень популярны. Это вот, мне кажется, один из трендов B2B. Второй тренд я бы, наверное, назвал упрощение. Точно, точно упрощение, потому что вот эта вся масса новых предпринимателей – это масса малого и среднего бизнеса. Да? Большие все крупные компании, дистрибьюторы, производители, они уже давно подключены, на самом деле. Ну, либо там находятся в стадии вот сейчас онбординга, и в ближайшее время все крупные магазины, которые что-то продают, скорее всего, уже будут так или иначе в электронной торговле. И дальше у тебя растет огромный хвост малого предпринимательства, среднего предпринимательства, микропредпринимательства, это самозанятые. И эта аудитория не готова работать со сложными продуктами. Вот эта аудитория, которая хочет кнопку получать бабло, больше заказов, включить рекламу одной кнопкой. Ну, что-то подобное на самом деле есть в Инстаграме. Или был в Инстаграме, не знаю, можно говорить это или нет, у вас на подкасте. Где ты можешь двумя кнопками запустить компанию, и, конечно же, это будет очень сильно развиваться. Очень сильно будет продукты упрощаться. Конечно же, это Mobile First, который будет все глубже и глубже заходить в продукты e-commerce, ритейла и так далее. И это тоже вот такой тренд. Тренд на упрощение, упрощение продуктов, мобильное приложение, когда человек... владелец какой-нибудь лавки на углу может без проблем с телефона или планшета включиться в эту систему и начать отгружать посылки. Вот, мне кажется, это большой тренд. Третий большой тренд, но который я на самом деле очень сильно верю, я думаю, что будет развиваться направление D2C, это когда...
Direct to customer.
Да, когда ты напрямую взаимодействуешь со своим потребителем, ну, как производитель или продавец, не знаю. Так. Несмотря на то, что маркетплейсы очень сильно растут и вроде бы вытесняют этот блок, все равно потребность и желание продавцов создавать какой-то свой бренд, свое знание на рынке, оно будет продолжать, ну, будет оставаться на рынке и будет продолжать расти, на самом деле.
Ну, как это вот маркетплейсы будут какую-то роль в этом играть? Потому что эта тема прям...
Я думаю, что точно будет играть большую роль. Я думаю, что вот эта модель D2C, свои сайты, социальные сети и так далее, это все понятно, оно довольно, ну, в смысле, оно, наверное, будет в каком-то виде существовать, но это довольно дорого и довольно сложно. Я думаю, что маркетплейсы будут все больше поворачиваться к продавцам, которые создают свои бренды. И там тоже есть огромные различные направления. Это и шоп-н-шопы, когда это такая штука, когда ты внутри площадки можешь сделать свой магазин, у него будет собственный бренд, понял. У него будет своя аудитория, фолловеры, у тебя будет лента, рекомендации, не знаю, инструменты ретаргетинга и так далее, и тому подобное. И вот в какой-то модели оно начнет превращаться, потому что собственные бренды, новые бренды все равно продолжат появляться, они будут не такие крупные, как мировые лидеры, но тем не менее у них все равно какая-то потребность есть, ее надо как-то закрывать. Вот три больших блока, мне кажется.
Слушай, по последнему прям интересно немного развить эту тему. Ну, во-первых, вот если вспомнить там кейс Амазона, читал какое-то то ли исследование, то ли просто статью, уже не могу вспомнить, но это вот первая одна из ассоциаций, возникающих в голове у людей, живущих в США, когда тебе нужно что-то купить, ты идешь не в Google это искать, ты идешь искать это в Амазон.
Все так.
Потому что ты привык. То есть это вот часть номер один, да? Часть номер два — это как раз вот история с продавцами. И тема того, что они не владеют трафиком, да? Это площадка, то есть тот самый маркетплейс, который вот создал этот спрос. Теперь есть предложение, и вот продается часть этого предложения. Но при этом он сам к трафику отношение имеет не очень прямое, так скажем. И ему, наверное, бы действительно хотелось... напрямую собирать свою аудиторию, подписываться, развивать лояльность и так далее, и так далее. И ты прав с тем, что это дорого. Да, то есть тут есть как бы много прав. С одной стороны, что действительно собрать такой объем аудитории продавца, скорее всего, быстро не получится. С другой стороны, ему бы хотелось эту аудиторию иметь. Ну и с третьей, что все остальные работы там по сайтам, по социальным сетям тоже стоят каких-то денег. И вот это, кажется, такое, знаешь, вроде бы и хочется, и колется, но при этом пока система работает.
Все так, но при этом вот ты рассказывал про Amazon, существует еще цифра одна, что порядка 50%, ну, сейчас точно не помню, 50, там, может быть, 60-40, ну, короче, примерно такой порядок, это доля продаж, которые происходят напрямую у брендов.
Так.
очень много точек, в том числе на западном рынке, которые продолжают взаимодействовать с потребителем напрямую, и это огромный рынок до сих пор. Второе, ну, вообще-то существует, например, Shopify, который тоже отлично развивается, растет и занимает довольно серьезную часть рынка, если говорить про там, рынок.
Это получается Shopify? Они дают сайты и сервисы для продавцов и, по сути, вот реализуют модель D2C, помогает им или ну, что-то типа того.
Что-то типа того, да, да. Я думаю, что в нашем случае D2C — это какой-то гибридный формат, marketplace плюс собственный сайт, плюс какой-то маркетинговый инструмент для управления этой аудиторией. Почему я в это верю? Ну, я не знаю, наверняка у тебя существует магазин, из которого ты принципиально что-то заказываешь. Ну, вот, не знаю, у меня, например, есть такие из одежды, когда я не пойду не покупать на площадку, никогда покупать эту вещь, потому что я знаю, что вот производитель, у него как бы есть свой ресурс, даже, может быть, где-то в социальной сети, и я точно хочу купить у него напрямую, потому что это гарантия, я в целом очень люблю магазин, знаю владельца и так далее, и так далее. Ну, с продуктами. Короче, очень много кейсов таких, когда ты конкретно хочешь пойти в,
ну, это
в
как какой-то, раз пример лояльности,
в да, какой-то свой ты магазин, а дальше вопрос того, как я туда приду. Да? Я могу прийти ногами, могу, может быть, прийти на их сайт, а могу, например, внутри маркетплейса зайти в их же магазин, предположим, да, и купить у них же, и как бы это, по сути, как будто бы и есть D2C. А дальше вопрос про то, как управлять этой аудиторией, и это нерешенный вопрос. И пока и на Западе я особо не видел таких инструментов, и у нас в России по управлению своими фолловерами, своими покупателями и так далее. Я думаю, что вот это направление, которое будет активно развиваться, и будут появляться инструменты и там, для рекламных площадок, как-то ретаргетить их и так далее. Это второе. А третье, ты вот упомянул, что трафик долго, дорого вести и сложно, но на самом деле продавец, если имеет свою площадку внутри маркетплейса, он туда может точно таким же образом вести трафик, да, то есть не на собственный ресурс, а напрямую на свой шоп-эн-шоп, причем в нашем случае мы даже комиссию не берем с продавца. Если трафик был приведен по какой-то там специальной UTM-метке, которую продавец установил, мы считаем это трафик его, мы его не привели, он просто покупатель пришел к нему в магазин, купил товар, и, собственно, все, это его покупатель. Вот. Поэтому я думаю, что как-то эта штука будет трансформироваться, и ну, должны же бренды создаваться, развиваться и так далее. Поэтому...
Но при этом в D2C-модели за маркетплейсом остается часть с офлайном, если я правильно понимаю. Ну, типа логистики, там...
Ну вот, это как раз вопрос. Непонятно. Потому что как бы тот гибрид, который, ну, на самом деле, вот я рассказывал, вполне может быть, что ты будешь полностью фулфилиться на какой-то площадке, а все за тебя будет делать, например, marketplace, ну, там, функцию доставки, хранения, упаковки товара, а ты просто будешь платить за это как за услугу.
Ну, да, просто я такой, ну, вот сайт еще ладно поддерживать, но, собственно, курьерскую службу такой.
Вот, но это одна из модификаций, на самом деле. А вторая модификация, о которой мы, на самом деле, думаем, и она у нас уже есть, на самом деле, в какой-то форме, это когда у тебя есть свой магазин, он находится в городе, рядом с каким-то покупателем. Этот покупатель может на маркетплейсе найти твой магазин, заказать, купить. А дальше наш курьер просто придет к тебе в магазин, как доставщик Яндекс.Еды, заберет товар и доставит тебе. Вот это еще один
цифровка
способ.
Цифровка города.
Да.
Круто. Ну что, посмотрим, во что это все в будущем выльется. Саша, спасибо тебе большое за интересную беседу.
Спасибо тебе.
Пока-пока.
Пока.